Добрый день, уважаемые слушатели, и в эфире очередной подкаст программы «Директор» в рубрике «Безопасность бизнеса от А до Я», и в гостях у нас в студии Дмитрий Остапович, соучредитель группы компаний «Агентство безопасности бизнеса». Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Первую в этом году передачу мы решили начать с того, что нужно начинать бизнесу первым делом, когда он задумался о безопасности бизнеса. Нужно начать думать о том, что бизнес подвергается самым различным угрозам, самых различных аспектах, и нужно и желательно заблаговременно предусмотреть все эти угрозы и найти на них либо противодействие, либо быстрый оперативный ответ. Дмитрий, по вашему мнению, где чаще всего бизнес сталкивается с угрозами своей безопасности?
Ну, на ваш вопрос ответить кратко очень сложно, в принципе. Все, конечно, зависит от направления бизнеса. Чем занимается? Если это товарка, это одно, если это услуги, это другое. Но в самом частом варианте наши бизнесмены, как обычно, хотят потратить меньше, получить больше, в кратчайшие варианты. Поэтому лучше не вкладываться ни во что,
какая-нибудь
ненужная, да, и долгосрочная. Хочу вот сейчас урвать и убежать. Может быть, где-то это и работает, но в нормальном бизнесе, который, в принципе, как бы кто ни говорил, ну, у нас и в Беларуси есть, и, я думаю, будет, это все равно долгосрочное какое-то планирование.
Угу.
Хотя люди говорят, что нельзя планировать долго, там, на 5 лет, как обычно. Ну, говорят, в экономике планируется на 5-10 лет период, ну, хотя бы на год давайте планировать. Если вы работаете, наймите себе хотя бы основную команду, чтобы она была с нормальной квалификацией. Не сам себе и жнец.
То есть самая большая угроза безопасности бизнеса – это отсутствие как команды, планирования, так и людей, способных делать это планирование.
Набирают обычно подешевле всех специалистов с рынка. Кто дешевле захочет работать, тех и берут. Никто не обращает внимания ни на квалификацию работника, ни на желание его
развиваться. Здесь же, знаете, есть такое известное очень выражение, что начинающий сотрудник не умеет работать, а очень опытный умеет не работать. Нужно найти какую-то золотую середину.
В принципе, да. Надо искать, но это сложно. Со стороны безопасности мы, опять же, делим, допустим, бизнес на начинающий, уже ставший на ноги, и, скажем, и тот, кто работает больше 5 лет. У всех есть определенные просадки в каких-либо бизнес-процессах, которые мы видим со стороны безопасности. Где-то, допустим, не организован контроль за работниками, которые имеют и должны иметь материальную ответственность, а там ничего нет.
Угу.
Не прописаны договора, отсутствуют.
Ни регламенты, вообще, ни договора, ни
регламенты я вообще молчу, да, бывает, что даже договоров нет. Кто у вас? Юрист есть? Есть, а где? А он где-нибудь на аутсорсинге в маленьком городочке в Беларуси, он даже не приезжает. А что вы делаете? Ну, мы ему задание посылаем, он нам документы по почте.
Он рано или поздно так или иначе нам отвечает.
Да, когда-то отвечает. То же самое с бухгалтерами, кадровиками. То есть в лучшем случае там закрываются каким-нибудь директором. И то не факт.
Дмитрий, то есть, ну, по вашему мнению, самые большие угрозы бизнесу представляют неправильно подобранные или неправильно обученные люди?
Да, отсутствие в том числе бизнес-процессов.
И все вот эти вот страхи там компьютерных взломов, грабежей, еще чего-то там, это все фактически производное от того, что в компании неправильные люди занимались или отвечали за правильные и нужные вопросы.
Да, да, потому что как те же компьютерные взломы невозможны, если правильно построена система безопасности в рамках информационной безопасности.
Угу.
Самое простое, ну, не подключайте вы нужный компьютер к сети, никто вас взломать по факту и не может. Это хакер должен прям проникнуть к вам в офис, войти, скачать каким-то образом, когда под полным контролем все находится. Нереально, да. С другой стороны, кому же ваш так бизнес сильно нужен, что наняли настолько высококвалифицированных специалистов, что сломали, угнали, заразили компьютеры. Обычно же это девочка, секретарша. Клик-клик на ненужный сайт. Здравствуйте, вам пришло письмо в нужном
вы
формате.
Выиграли, там вирус, откройте,
да,
этот файл.
Дядя с Эфиопии выиграл что-нибудь. Вот, здравствуйте, компьютер заражен. Он к сетке подключен. получили определенный доступ. Часто под социальной инженерией подбирают, опять же, пароли и полностью все доступы. Мы все в большинстве своем рассказываем о себе много-много информации в социальных сетях, в аккаунтах. Женился, родился, крестился.
И вот моя собачка, и зовут ее так.
Да. Прогнать через нормальные программки, подобрать стандартный код, которым все люди пользуются. 1, 2, 3, 4, да, и вот здравствуйте. Мы видели, что на некоторых компьютерах фирмах до сих пор там стоят еще дефолтные пароли, и заходишь там 4 единицы, замечательно.
Называют. Ну, это же та же беда, и, кстати, на сетевом оборудовании. У меня прошлая там первая часть жизни, она была связана с телекомом, и для меня это было совершенно-совершенно удивительно, то, что 90% пользователей покупает себе маршрутизатор, там, Wi-Fi, точку доступа, и как было админ-админ, логин-пароль, да. Так оно и остается.
Да.
Дмитрий, давайте вот будем таким полезным и интересным для наших слушателей подкастом и представим такую гипотетическую торговую фирму, ну, больше всего, наверное, торговую, да, вот Новый год начался, и руководители компании решили всерьез заняться обеспечением безопасности бизнеса. Назовите вот первые 5 шагов, которые стоит предпринять, чтобы хотя бы выйти из летаргического сна и начать двигаться в сторону обеспечения безопасности.
Давайте так, если до сих пор там нет службы безопасности, и они не хотят ее нанимать, а хотят самостоятельно разобраться, то в первую очередь я бы посоветовал посмотреть все-таки дырочки, те процессы, которые отсутствуют, там, где можно.
5 направлений, где дырки искать.
Если торговая фирма, ну, давайте.
Учет складского хозяйства?
Да, в любом случае, бухгалтерия есть, нет у них каких-либо вопросов к ней, потому что зачастую
все на удаленке. Расхождение бухучета и управленческого учета на складе?
Скорее всего, да. Давайте это так назовем. Закупки, они же продажи. Отдел закупок, отдел продаж.
3.
Обычно
это
смотрим.
3.
Да. Ну, юристы, в принципе, там мелочь, но их тоже можно проверить.
Ну, тоже по сделкам, как все оформлено.
Их обычно не покупают, но они работают на того же купленного директора.
Это 4?
Ну, внешнеэкономическая деятельность.
А это, опять же, связано с оформлением документов?
Можно, в принципе, да. Посмотреть во внешнеэкономической деятельности есть ли какие-нибудь схемы, которые используют менеджеры для того, чтобы нажиться самостоятельно вне рамок этой компании. Ну, в основном, что много информации ходит в той же курилке, в бане и так далее, а уже имея хоть какую-то зацепку, куда копать, мы можем все-таки
дальше
смотреть.
Да.
А здесь соответствует действительности, кто участвует и так далее, и так далее.
Отлично. Ну, вот это 5 шагов вообще, как начинать осматриваться, что вокруг происходит.
Ну, давайте с бухгалтерии начнем. Бывает, что учредитель получает свои дивиденды и думает, что все в фирме хорошо, потому что дивиденды не падают ниже установленного им когда-то уровня.
Да.
То, что фирма выросла в оборотке, выросла в прибыли, либо наоборот, что-то происходит на фирме, оно ему продолжает платить, допустим, за счет того, что фирма просела в прибыли.
В вакууме находится, да?
Фирма в прибыли просела, но руководитель об этом ему говорить не хочет, поэтому порезал зарплату сотрудникам и продолжает ему выплачивать дивиденды. Вроде все хорошо, а сотрудники бегут. Спрашивают, почему сотрудники уходят, ему начинают рассказывать, что это ситуация на рынке, это
да, что он выгорел, что он устал.
Да, сделал. Но это же совершенно не так, это же опять, как на пикабу называют, дефективные менеджеры пришли и разрушили бизнес. Ничего сложного нет, просто зачастую на фирмах отсутствуют специалисты, которые непосредственно смотрят и проводят контроль на фирме и докладывают собственнику. Директор всегда может скрубиться и начать себе в карман грести.
Дмитрий, я вот с точки зрения бухгалтерии там и юридических вещей часто встречал такое понятие, как инициативный аудит. Когда у компании есть бухгалтеры, есть юристы, и время от времени по желанию собственников, акционеров или директора нанимается сторонняя компания, которая проводит независимый аудит и дает заключение. Либо все хорошо, либо что-то здесь надо подправить, либо там, ребята, вас надо спасать срочно. А вот, скажем, ваша группа компаний Абиз, она может проводить инициативный аудит безопасности бизнеса. Ну вот, например, для своей компании Я бы с удовольствием нанял каких-то специалистов, которые бы приехали и методично, вот как мы с вами 5 направлений возможных дыр описали, провела мне аудит и сказала: Леша, вот это хорошо, вот это плохо, здесь ты вообще ходишь по краю.
Да, мы похожее делаем, просто в зависимости от пожеланий собственника. Мы сначала ему рассказываем, он рассказывает о своей компании, говорит, что ему что-то не нравится, он чувствует обычно, как они говорят, мы чувствуем, что что-то не так.
Ну, то есть нанимать вас сразу там, да, на год, на 5 лет не обязательно, нет, можно договориться просто про аудит.
Нет, это какой-то единоразовый аудит, который можем провести и понять, что же происходит, и рассказать уже честно об этом собственнику.
Мы... Чтобы он потом принимал решение, да, что делать, да, дальше.
Мы зачастую подходим к, скажем, проблемам в его бизнесе по такому принципу. Если бы я был негодяем и хотел там обрушить ваш бизнес, либо подкупить вашего директора, либо там забрать клиентов,
как бы я
это сделал, да, все верно. И это очень помогает, потому что сразу видны дырочки, сразу видны люди, которые идут на контакт, которые хотят, которые могут. Может быть, уже действительно там через дорогу соседняя фирма забирает полностью всех клиентов, а собственник еще ни сном, ни духом.
Это точно так же, как на рынке.
Это, например, часто так бывает.
В торговле есть такая услуга, как тайный покупатель, так у вас черный конкурент, пытающийся взломать фирму.
Просто как заходят, допустим, простые аудиторы там, по бухгалтерии, зайти, вывернуть полностью все документы, мешать работе сотрудников, это немножко не так работает. То есть тут так нельзя. Поэтому мы аккуратненько работаем, чтобы сотрудники не знали о том, что проводится аудит по факту, продолжали работать в нормальном режиме. И узнаем необходимую информацию, проводим дальнейшую проверку, запрашиваем при необходимости документы с разрешения собственника, директора, ну и уже соотносим с действительностью. То есть мы, допустим, видим, что на фирме открыто там 100 счетов в банке. Мы сразу задаем вопрос, вам зачем 100 счетов в банке для вашей деятельности, там достаточно будет там порядка 10.
Допустим. Ну, это латинская поговорка, да, разумного достаточно.
Смотреть, ага, то есть проводится, зачем, бухгалтер не может пояснить, зачем столько счетов открыто, либо начинает влиять на конкретные вопросы, смотрим движение по счетам, ага, почему здесь деньги проходят, почему не на общий счет падают, а в отдельный. Бухгалтер, ну, понимаете, вот тут, а здесь еще, хорошо, зачастую сталкиваемся, что там бухгалтер, видя, что контроля за ним нету, деньги со счета кладутся, допустим, на сберегательный счет. Вроде бы деньги в компании, но они заморожены, а бухгалтер поет, что, ну, денег нету, надо подождать.
Дайте надо взять, еще.
Да, денег не хватает в компании, а деньги же вроде есть, и стандартный отчет не выявляет, деньги в компании есть, они вот лежат на сберегательном счету, а проценты от данного счета почему-то кладутся
не туда, да.
Да, не на общий, а в отдельную копилочку.
Про финансы можно говорить очень-очень долго.
И там весело, и вот у нас из практики, быстро расскажу, мы приехали, говорим бухгалтеру, окей, стоит рядом собственник, я говорю, отлично, мы привозим своих специалистов в бухгалтерию, говорим, открывайте. Она открывает 1С-ку, мы говорим, отлично, 1С-ку, значит, рядышком садимся, показывайте, где у вас 100, где у вас 100, она показывает, у нас специалисты говорят, подождите, у нас говорит, что-то очень много вопросов, что-то есть, ну, не так, уже с первого взгляда, покажите, пожалуйста, расчетные счета, и выписку закажите. Начинаем соотносить, а она не бьется вот вообще. То есть это просто фейковые 1С. Вообще суммы не бьются. На счетах ноль там, с дикими долгами, а по 1С-ке фирма там чуть ли не с миллионным оборотом. И все в прибыли, все хорошо, все замечательно. Ну, они фирму продавать собрались. И у собственника закрались сомнения, что что ж так хорошо, если у меня денег нет. А мне все сказки рассказывают, вот там не заплатил контрагенту, там на что-то арестовали, тут милиция приехала. Ну, что-то не так.
Ну, это уже, как бы, наверное, больше вопросов потом будут к менеджменту.
А мы спрашиваем бухгалтера, а зачем ты так делаешь? Ну, ты же настолько глупая, что не понимаешь, что это твоя ответственность, как главбуха. Она говорит, знаете, а мне директор просто доплачивает, чтобы я делала фейковый отчет для собственника, а вот реальный вот. И это было у собственника, конечно, очень интересно.
Я надеюсь, что собственник там нормально разрулил эту ситуацию, никого в лес закапывать не вывозили.
Не вывозил, но кричал он очень сильно.
Дмитрий, Если мы сейчас говорим с вами про аудит, про вот финансовый аудит, то наверняка всем же собственникам интересно, чтобы потом компания получила какие-то прописанные регламенты, процедуры, протоколы работы. А вот это вот делает ваша группа компаний? Потому что одно дело, да, прийти к врачу и
сказать, я болею.
Он скажет, да, так у вас вот это болит, вот это, вот это.
А как лечиться?
Что?
Как лечиться?
Да. Вы рецепты выписываете?
Конечно. Сначала мы определяем проблему, рассказываем, из-за чего она возникла, и после чего даем, ну, обычно несколько советов, которые и несколько так называемых, как вы говорите, рецептов, прописываем регламенты.
И помогаете внедрять их?
Помогаем внедрять, потому что зачастую собственник либо не умеет, либо нет специалиста, кто внедряет. То есть даже на внедрении простейшего там режима секретности на предприятии, хоть какого-нибудь, там, либо положение коммерческой тайны, у нашего последнего клиента столько вопросов возникло. Юрист местный корпоративный его сказал, я в этом не разбираюсь, я лапки вверх поднял, все, занимайтесь. И когда мы рассказывали, ездили всему персоналу, зачем это вводится.
Ну, персонал, естественно,
это в штыки воспринял. Вы нас здесь хотите по миру пустить, штрафы нам сейчас завтра же повесите, мы знаем, что у нас тут все нарушается, что можно и нельзя, вы нас хотите, ну, в кабалу загнать. И мы рассказывали, что это не для того, чтобы вас завтра же, вы подписали, вас завтра же штрафами обвешали, а что это, чтобы защититься от недобросовестных сотрудников, что если что-то произойдет, нельзя что-то будет с этим сотрудником сделать. Вы же все хотите работать на этой работе, получать зарплату. Вот завтра что случится, компания схлопнется и всех уволят. И вот мы смогли все-таки убедить персонал, то есть почему-то не юристам, директор и специалист, а мы, что это важно, это нужно, это всех в итоге защитит. И потом очень приятно, когда ты приезжаешь там, через несколько месяцев, работая с этой компанией там, условно дальше, и где-то возникает разговор, и сотрудники там между собой, не-не-не, мне про это говорить нельзя, я подписывал документ.
Ну, это приятно.
Они значит почитали, а даже до того, что вызываешь сотрудника, даешь ему, говоришь, читайте, пожалуйста, положение, в котором прописано, о чем вам нельзя говорить другим. Зачем мне это читать? Давайте я просто подпишу. Мы говорим, нет, ознакомьтесь, почитайте, вопросы задайте. Почему нельзя о зарплате своей рассказывать другим? Это вот влияет на то, влияет на это. И приятно, когда ты пришел к цели. И поэтому, да, приходится,
ну, как врачу, рассказывать, вы вылечили бизнес, да?
Да, рассказывать, доказывать, что смотрите, пойдете вот налево, такой результат получится, ответственность, пойдете направо, такой, вы сами выберете. Мы вам даем выбор, как
это
правильно
действовать. Это самый лучший способ внедрения, когда
да,
вы
они уже
не понуждаете
сами,
их,
сами
а объясняете,
да,
и они сами принимают
как
решение.
Лучше. Потому что зачастую можно и вроде бы формально сделать, но реально не работает.
И я думаю, что при таком вашем хорошем подходе плохие люди сами найдут способ уйти с такой компании,
уходят.
Потому что поймут, что здесь им ловить больше нечего.
Да. Мы уже неоднократно наблюдали, что уходят сами, то в течение месяца увольняются, потому что за ними начинает контроль, они видят, что
не получается.
Не получается, да, лучше мы убежим заранее.
И, Дмитрий, ну вот в завершение нашей сегодняшней передачи, ваши, например, там три главных совета собственникам компании, руководителям, собственникам компании, с чего начать строить безопасный бизнес?
В первую очередь, хотите знать свой бизнес? Нужно стараться вникать в проблемы, которые в нем существуют и могут существовать.
То есть забудьте про это безумное тотальное делегирование. Живите бизнесом.
Лучше жить бизнесом, да. Делегировать можно, делегировать нужно, это классно, но нужно все-таки знать свой бизнес.
Это раз.
Да.
А второе?
Если все-таки у вас что-то случилось, то привлекайте специалистов.
Если вам кажется, что у вас все хорошо, или вам кажется, что у вас все плохо, привлекайте специалистов, чтобы найти
даже
причину.
Даже если у вас все хорошо, не всегда бывает, что может вам врут. Ну и третье.
То есть, вот второй пункт, это можно сказать, что пользуйтесь услугами стороннего аудита.
Либо растите своих ребят. Почему бы и нет?
Это два. И третье.
И всегда, мне кажется, дешевле профилактировать какие-либо проблемы в бизнесе, чем потом их решать.
Дмитрий, спасибо вам большое за интересную дискуссию. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами. Если у вас есть вопросы к Дмитрию, задавайте ему на сайте, пишите нам в редакцию, мы передадим ваши вопросы Дмитрию. Оставайтесь с нами. Спасибо. До свидания.
До свидания.